Дорогие друзья, снова всех приветствую на канале Фейген Лайф. Время 21 час в Москве, в воскресенье, 9 января. И мы продолжаем наш эфирный день. Сегодня вот у нас уже второй эфир, он посвящен, собственно, событиям в Казахстане, но, естественно, и по всем приходящим, которые с этим связаны. У нас сегодня Юрий Евгеньевич Федоров, снова военный эксперт в гостях. Рады вас видеть.
Я рад вас видеть, в свою очередь. Всем добрый вечер.
Мы назвали эфир «Новая интервенция». Почему? Потому что удивительная вещь. Все ожидали, мы обсуждали, и с вами, Евгеньевич, буквально недавно, о том, что мы стоим на пороге начала операции в отношении Украины, а тут вот неожиданно такая история с событиями в Казахстане, которые, можно по-разному трактовать, но по концу мы видим, что российские войска теперь легитимно, да, патентованно, что называется, находятся на территории Казахстана. И еще раз повторяю, ладно бы это какой-то другой бы страны бывшего СССР касалось, но Казахстан — это, безусловно, цель для Москвы к присоединению ее к мифическому, пусть союзу, такому неосоветскому союзному государству наряду с Белоруссией и, возможно, Украиной. И значит, это создает некие предпосылки для разговора относительно, как можно экстраполировать происходящее сейчас с Казахстаном на Украину. То есть, условно говоря, это первый вопрос. Как вы оцениваете в целом то, что удалось с Казахстаном? Это сильнее мотивирует Кремль провести такие операции в отношении Украины, присоединить Украину? Или же, с учетом начинающихся переговоров в Женеве, Рябкова и Шерман буквально сегодня, завтра будет основной день, по поводу договора, проекта договора с США, который предложила Москва, вот с этими красными линиями, с недопущением вступления в НАТО Украины. Так вот, они сейчас приободрились, сейчас они с большей степенью, я имею в виду Кремль, рассчитывают присоединить Украину, расценивает как успех, собственно говоря, то, что поставлено политическое руководство Казахстана в прямую зависимость от Кремля. Что бы вы сказали?
Но прежде всего, я думаю, что вот это, давайте называть вещи своими именами, оккупация, начало оккупации Казахстана, такой своеобразной, ползучей оккупации прежде всего, таких центров принятия решений, управления политического и военного управления страной, конечно, оттягивает и внимание, и интеллектуальные ресурсы, если таковые вообще существуют в Кремле, какие-то умственные способности Кремля, внимание, военные ресурсы в известной мере оттягивает от Украины. Это более или менее, на мой взгляд, более или менее очевидно. Давайте посмотрим. Прежде всего, несколько тысяч наиболее боеспособных частей подразделений воздушно-десантных войск, это самые, войска такие, самые элитные войска, которые существуют в России, они оттянуты на операции, в Казахстане. Туда отправлен не больше, не меньше, как командующий воздушно-десантными войсками, а это очень высокая должность, генерал-полковник Сердюков, что тоже свидетельствует о том, что внимание Кремля переключено сейчас с Украины на Казахстан. Я думаю, что просто Кремль, да и российский генеральный штаб, в общем, отдают себе отчет в том, что оперировать и воевать сразу на двух фронтах, на казахстанском, если можно так сказать, это условно, конечно, и воевать уже всерьез в Украине, это очень сложно и, наверное, даже практически невозможно. Поэтому, на мой взгляд, Украина получила достаточно длительную передышку, потому что сколько времени командующий ВДВ проведет в Казахстане, сказать невозможно. Это будет зависеть от того, как там складывается обстановка. Но понятно, что, мне, по крайней мере, понятно, может быть, коллеги-эксперты не согласятся с этим, но думаю, что все-таки Украина получила передышку. Прошу прощения за повторение. Тем
Нет.
более, что сейчас, вот сегодня уже начались неформальные встречи в Женеве между российской делегацией и американской. Завтра будет формальный, видимо, достаточно напряженный разговор о том, как России и Соединенным Штатам жить дальше. Затем будет встреча с НАТО и так далее. Вот принять какие-то решения серьезные о том, как вести себя в отношении Украины, я думаю, Кремль будет принимать такие решения после того, как будут подведены итоги вот этих переговоров, итоги этих разговоров. Я не уверен, что их можно называть переговорами в прямом смысле этого слова, потому что переговоры обычно используются, этот термин используется тогда, когда есть ясная какая-то цель этих контактов, этих разговоров. То есть вот выйти на некое соглашение. Да? А сейчас это просто, так сказать, стороны излагают позиции, пытаются определить, на что согласиться, на какие уступки, на какие компромиссы может согласиться партнер, ну и так далее. То есть это предварительная стадия, которая может перерасти в переговоры, а может и не перерасти. Все будет зависеть от реакции Кремля. Потому что, ну вот давайте посмотрим на то, как складывалась обстановка в последние дни, с какими заявлениями выступали те и другие. То есть в Вашингтоне и в Москве, и в Брюсселе, в НАТО. В Москве, в общем, выступал всерьез только один человек, уже после Нового года, замминистра иностранных дел Рябков, который, ну, в отличие от того, что он говорил там 2 недели тому назад или 3 недели тому назад, когда он брызгал слюной и размахивал руками и требовал, чтобы вот эти проекты договоров были вот одобрены практически сразу же, и никаких компромиссов он не видел, и так далее, и тому подобное. Сейчас он выступает, ну, в менее наглом тоне. Тут важно еще иметь в виду тональность разговора.
Ну, бесспорно.
Вот он, не отступая как бы от основных требований, юридически обязывающих гарантий того, чего 5-го, 10-го, он все-таки придерживается несколько более умеренных, я бы сказал, тональностей, несколько более умеренных формулировок и так далее. То есть ясно совершенно, что Москва как-то пытается, ну, сбавляет тон. И вот это, да, это вызывает определенный оптимизм. А что касается Запада, что касается Соединенных Штатов, ну, вы знаете, вчера выступал высокопоставленный, ну, анонимно, как это часто бывает, выступал высокопоставленный сотрудник Белого дома. Трудно сказать, кто это, можно предполагать, но дело не в этом. Он излагал официальную позицию Соединенных Штатов. И вот тут я хотел бы особо обратить внимание на одно высказывание этого высокопоставленного официального, ну, высокопоставленного деятеля, высокопоставленного чиновника, но он в заключении своей презентации, своего выступления, он сказал примерно следующее. Да, вот сейчас распространяются слухи, в основном распространяются из Москвы, о том, что Соединенные Штаты готовы пойти на какие-то односторонние уступки России. Вот я должен сказать, подчеркнул этот человек, что ни на какие уступки мы не пойдем. И вообще все это, так сказать, российская пропаганда. Вот это очень важно, потому что действительно в СМИ, в социальных сетях, действительно вот такая версия существует. Уж раз американцы пошли на переговоры с нами, на какие-то разговоры, значит, они готовы сдать Украину, значит, они готовы пойти на какие-то далеко идущие компромиссы. И вообще администрация Байдена чуть ли не вот провалила всю свою политику в отношении России. Ну вот, я думаю, что вот это высказывание высокопоставленного чиновника Белого дома, оно как раз дает достаточно ясный ответ, что ничего подобного не происходит и происходить не будет. И он, этот человек, а может быть она, кто их знает, повторили то, о чем говорила Джейн Псаки на протяжении последних нескольких дней и до Нового года, и сразу после Нового года. И вот эти вот замечания, вот эти высказывания, мне кажется, они очень показательны для нынешней позиции Вашингтона, для нынешней позиции Соединенных Штатов. И я попробую, ну, как бы их, ну, воспроизвести, ну, в самом кратком виде. Значит, первое, о чем говорят сегодня в Вашингтоне, я повторяю, это официальные лица, излагающие позицию, позицию администрации, не отдельных там людей, которые, которых иногда представляют как представителей, ну, разных чуть ли не группировок в американском истеблишменте. Значит, что говорится? А говорится о том, что все разговоры, все возможные соглашения с Россией будут заключаться только на основе взаимности. Вот это вот, на мой взгляд, это ключевая фраза, это ключевая позиция. Если, значит, она следующая. Если о чем-то будет какая-то договоренность, ну, например, о размещении или неразмещении ракет, новых американских вооружений, их иногда называют ракетами, хотя там более есть разные системы вооружений, есть разные вооружения. Так вот, если разговаривать о том, чтобы эти ракеты не появлялись, не размещались вблизи российских границ, в том числе в Украине, то это будет делаться только на основе взаимности. А что это означает? Но это означает совершенно понятную вещь. Это значит, что тогда российские ракеты, как вот эти вот самые 9М729, из-за которых рухнул договор по ракетам средней и меньшей дальности, так и «Искандеры», возможно. Вот это вот очень интересный момент, потому что в Соединенных Штатах разрабатываются ракеты разной дальности, в том числе и похожие по дальности на «Искандеры», вот тогда, будьте любезны, значит, говорят американские представители, убрать ваши ракеты, в том числе «Искандеры», которые в большом количестве развертывались и развернуты, из тех районов, из которых они могут наносить удары по целям в Европе, а может быть вообще уничтожить. Если мы не будем размещать, то и вы, будьте любезны, значит, уничтожить свои ракеты вот этого класса. Тут могут быть разные варианты, и пока совершенно не ясно, как это все будет на практике разворачиваться. Но, тем не менее, вот этот принцип взаимности – это ключевой момент американской и вообще западной позиции, потому что и министры иностранных дел НАТО, которые 7 января по интернету обсуждали возможную позицию на переговорах с Россией, вот и они тоже, значит, об этой взаимности говорили. Это значит, что если Соединенные Штаты или НАТО, или Соединенные Штаты и НАТО вместе берут на себя какие-то обязательства по поводу ограничения своей деятельности в районах, близких к российским границам, то это значит, что российские военные должны взять на себя такие же или похожие обязательства, значит, на территории России. Это относится, между прочим, не только к зоне соприкосновения, непосредственного соприкосновения вооруженных сил России и НАТО. Это, ну, это Балтийский регион, это определенные части Черноморского региона, но и это имеет отношение к России и Украине. То есть от России будут требовать деэскалации и определенных, наверное, очень существенных ограничений на военную деятельность и вооруженные силы в районах, ну, прилегающих к украинской границе. Опять же, сейчас очень трудно говорить о каких-то деталях, о, кстати, размерах этих зон и прочее, и прочее. Это все могут стать предметом будущих переговоров, но могут и не стать. Потому что, ну, известно, что в Москве очень болезненно относятся к любым ограничениям на деятельность военных, на размещение и развертывание вооруженных сил на российской территории. Тем не менее, если Москва хочет получить какие-то, как-то упрочить безопасность в районе западных границ, ну тогда придется идти на соответствующие взаимные шаги на своей территории. Тут иного варианта быть не может. И, наконец, что очень интересно, с моей точки зрения, буквально вчера или третьего дня, значит, американская пресса опубликовала разного рода сообщения о том, какие санкции предполагается ввести против России в случае, если она нападет на Украину, если будет развернута наша военная операция против Украины. И вот эти санкции распространяются, будут нацелены не только на элитные круги России, они будут нацелены на российское население в целом. Потому что говорится о том, что будет введен запрет на поставку в Россию всей продукции, ну, в основном речь идет о высокотехнологической продукции, в том числе бытовой, там, скажем, микроволновые печи, автомобили, там, стиральные машины и так далее, в которых
есть... Ну, а телефоны,
есть...
мобильные телефоны, видимо?
Ну, телефоны, мобильники, само собой, но даже любая продукция, в которой используются американские компоненты, произведенные в Соединенных Штатах или по американской лицензии, вот это будет запрещено. Вот такая вот, да, и когда вот этого высокопоставленного чиновника вчера спросили американские корреспонденты, а вот как насчет того, что вы можете сказать по поводу вот этих статей, в которых рассказывается о санкциях, тот не стал опровергать. Он и не подтвердил, но и не стал опровергать, что да, вот что-то такое, значит, замышляется. В общем, я бы сказал, что сегодня Москва и Кремль оказались в довольно сложной ситуации. Они спровоцировали кризис, исход которого может для России быть достаточно неприятным.
Юрий Евгеньевич, отодвиньте чуть-чуть от себя компьютер или отсядьте, потому что из-за нагрузки на микрофон немножко так хрипотца появляется. Вот, нам бы
как лучше.
Да-да-да, вот так лучше. Смотрите, Юрий Евгеньевич, вот продолжим разговор в каком ключе? Но ведь для Москвы уступками является, хотя они уже заявляют, что ни о каких уступках речи не может быть, это американская страна, это НАТО должно уступать, а вот России нечего уступать. Ну, я перефразирую, естественно, я вольно пересказываю то, что говорит Рябков, но он такая говорящая кукла. Мне кажется, тем не менее, речь о размещении вооружений не является решающей. Это по этому поводу они готовы разговаривать бесконечно, да, и по договорам о ракетном контроле и так далее, это само собой. Но там главным ставится вопрос о недопустимости расширения НАТО, и прежде всего Украина, ну, естественно, Грузия и так далее, не должны быть приняты никогда. Фактически должны быть прекращены поставки, прежде всего, в Украину прямо сейчас, прямо немедленно любых вооружений, вплоть до оборонительного, любые, так сказать, любое военное сотрудничество должно быть прекращено. и так далее. То есть непонятно, какой здесь паритет, какая взаимность здесь возможна. Просто отведение войск, которые потребуют американцы. Ну, понимаете, как дислоцировали к временным местам нахождения, потом обратно к постоянным местам дислокации. Это вопрос такой. Вот вы говорите, что Казахстан отвлек Москву от операции в Украину и вот эти 59 групп специальных батальонных, которые стоят. Но опять же, это, так сказать, по оценкам западных экспертов, вот Нью-Йорк, Нью-Йорк Таймс опубликовал эту карту, где дислоцируются основные силы российских вооруженных сил у границ Украины, в частности, да. Но, по-моему, опасность не снята, потому что, с одной стороны, вы говорите, отвлечены какие-то ресурсы на Казахстан. Ну, по разным оценкам, они же все равно достоверных цифр не скажут, сколько сейчас там. Ну, ВДВ части там, может быть, 1000, 2, 5, 10, непонятно. Но, по-моему, не кажется ли вам, что Москва просто повышает градус вообще всем этими действиями? То есть, может быть, и не доводя до войны, но доводя до ультимативного требования решения вот тех, которые я сказал, выше вопросов. Или война, или вы должны подписать какие-нибудь письменные юридические гарантии о том, что Украина не вступит в НАТО, ну и все, что из этого исходит, разумеется. Вы думаете, вот здесь у них какая перспектива? Мы об этом еще не поговорили.
Но я думаю, что здесь перспектива удовлетворения российских требований нулевая. Потому что и вот этот вот высокопоставленный чиновник Белого дома и в официальном заявлении, в официальном коммюнике по этой встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, там совершенно ясно повторяется уже давно звучащая формулировка, что у России нет права вето на вступление или не вступление каких-либо стран, Украины, там, Грузии, да вообще кого угодно, в Североатлантический альянс, что это дело касается только, значит, соответствующей страны и членов, и государств-членов НАТО. И никаких вариантов в этом отношении быть не может. Другой вопрос. Ну, тут, понимаете, опять же, вот уже вступает в силу, так сказать, искусство дипломатии. Понимаете, сейчас понятно, что в ближайшие годы Украину в НАТО принимать не будут. Для, да, этого, для этого есть серьезные основания. И есть разногласия внутри альянса, значит, определенные требования, которые должны выполнить в Украине, и которые пока не выполнены. Значит, поэтому какие-то возможные формулировки, какие-то возможные компромиссные, так сказать, какие-то формулы могут быть найдены, с моей точки зрения. Ну, например, вот я начинаю фантазировать. Вот это мои фантазии, понимаете, тут ничего. Они ни на чем не основаны, кроме как на моих собственных предположениях. Ну, допустим, вот НАТО выпустит какое-то заявление или какую-то бумагу, в которой будет сказано, что пока нет, в ближайшее время НАТО не имеет ни планов, ни намерений принимать Украину в НАТО, что да, такое право у Украины аппликировать, ну, обратиться в НАТО с такого рода просьбами есть, что НАТО будет рассматривать это, но планов и намерений, скажем, принимать Украину в НАТО пока нет. Ну, вот какая-то такая формулировка, да? Значит, такая формулировка может быть, опять же, вот я фантазирую, может быть заложена в какие-то документы, которые должны быть приняты на мадридском саммите НАТО в этом году, по-моему, где-то то ли в мае, я не помню сейчас, когда он должен состояться, но будет саммит НАТО в мае, где будет приниматься очередная стратегическая концепция альянса. Вот там, опять же, теоретически что-то такое может быть Во всяком случае, это может стать предметом обсуждения. Все тут зависит, понимаете, даже не от НАТО, а зависит от Москвы. Если Москва готова к тому, чтобы отказаться от ультимативного тона, от ультиматумов и искать какие-то развязки, ну, чисто политические, дипломатические, я бы даже сказал, ну, тогда что-то, вероятно, может быть найдено. Опять же, это не должно подрывать или как-то ставить под сомнение вот эту вот классическую формулу НАТО, что ни у кого нет прав требовать или как-то вмешиваться в процесс принятия или непринятия в НАТО новых членов, но какой-то вот такой вот компромисс какой-то может быть найден. Возможно. Но если в Москве решат, что вот закусив у дела, решат, что вот мы хотим только четкого совершенно юридического обязательства никогда ни при каких условиях не принимать Украину, Грузию, Молдавию, там, кого угодно в НАТО, ну тогда ничего не будет. Вот я тут должен сказать вот что, понимаете, когда Кремль выступил вот с такого рода ультиматумом, это как раз свидетельство низкого дипломатического уровня, низкой дипломатической квалификации, как МИДа. Ну, о МИДе уже сейчас трудно говорить вообще.
Ну, да.
Это деградирующая организация. Но даже вот соответствующих управлений, подразделений администрации президента. Потому что если сторона выступает вот с такой ультимативной позиции, либо все, либо ничего, потом очень трудно отходить назад. Вот это очень трудно, потому что тогда сразу возникает вопрос, а какого, ради чего вы выдвигали вот такие ультимативные требования, все или ничего. А вы на самом деле там отошли, сдали позицию и так далее и тому подобное. Это может достаточно болезненно сказаться на внутриполитических позициях, ну, того же президента Путина, который сам тоже несколько раз выступая, незадолго до Нового года, он говорил, требовал вот именно этих юридически обязывающих гарантий, которых ему никто не даст. И вот как он будет себя вести, как он будет выкручиваться из этой ситуации, я, честно говоря, не знаю. Понимаете, любая дипломатия, это американцы ведь не случайно об этом говорят. Это дело очень тонкое. И выступать заранее вот с такими публичными заявлениями, это значит загонять самих себя в угол.
Ну да, там не отыграешь из этого угла. Так, нас смотрят 12, больше 12 тысяч человек, 2700 лайков нам поставили. У нас уже второй, напоминаю, эфир. Час до этого мы разговаривали с Евгением Трифоновым, историком, журналистом, специалистом по Центральной Азии, давним моим приятелем, почти 35 лет я его знаю. Вот, смотрите, Юрий Евгеньевич, тогда вопрос все-таки вот опять же в связи с Казахстаном. На ваш взгляд, вот этот элемент возникновения неких элитных обязательств взаимных между странами бывшего СССР, особенно те, которые интересны Москве, Кремлю, для возможного объединения, да, ну, Беларусь, понятно, этот сидит в Беларуси, ну, чуть меньше 30 лет, да, Назарбаев и его клан, и Токаев, сам Путин, в общем, вступил скоро 22 года, как он возглавляет государство. На ваш взгляд, в этой ситуации насколько здесь оправданы любые доводы о том, что Украина, как и ряд восточноевропейских стран, вот находится в поясе интересов Кремля, и причем Кремль пытается сейчас уже, ну, я не знаю, поправьте, если у вас другое ощущение, выступать от имени вот, ну, как бы всего Советского Союза, представляя уже и Беларусь, и, возможно, теперь уже и Казахстан, ну, вот такой союз диктаторов, потому что вроде как это не сам Путин и Кремль, да, а вот Как они говорят, бесхозные территории, а они теперь ее собирают, да, брошенные, какие-то еще вот эпитеты они употребляют. Бесхозные, сказал Лавров, относительно стран бывшего СССР, ну и шире там, Восточной Европы, которых подобрали НАТО и, значит, после 97 года мая в альянс интегрировали. А получается, вот на той стороне вот этот слабеющий альянс, а здесь вот такой союз диктаторов, который не допустит никаких перемен, и Украина это единственное вот выпадение из этой калейдоскопа, из этой мозаики, которую Кремль там лепит, да, склеивает. И без нее, понимаете как, я возвращаюсь все к тому же, мозаика не склеивается. Без Украины этот элемент не полон. Неважно, как это будет называться, союзное государство с Белоруссией или там СНГ с Казахстаном, неважно, да, эпитеты. Поэтому Кремль может пойти даже на интернационализацию конфликта. Что это не мы, а вот Беларусь вступила в боевые действия с Украиной, да и другие члены ОДКБ вот как-то там, значит, с Украиной начали конфликтовать, да, допустим, там, не знаю, используя ситуацию в бассейне Черного моря. Насколько вообще в этой ситуации обречена Украина на войну? Вы говорите о том, что, скорее всего, Казахстан отложит эту ситуацию, но может ли быть так, что мы до конца не понимаем, и Кремль решил этот вопрос завершить именно теперь? Вот, опять же, это военная составляющая. Вы считаете, вот то, чем располагает Москва сейчас у границ Украины, достаточно для того, чтобы осуществить эту операцию? Достаточно, чтобы, ну, добиться какого-то результата?
Хорошо, но, видите, тут надо тогда называть какие-то цифры, а цифры очень плохо воспринимаются на слух.
Нет, но, тем не менее, да, расскажите их.
Да, но тем не менее, вот последняя статья в той же самой «Нью-Йорк Таймс», которую вы называли, там, ну, действительно, там эти карты нарисованы, которые, впрочем, ничего нового в этих картах нет, все это давным-давно известно и уже неоднократно публиковалось в самых разных источниках, но неважно. Значит, там говорится о том, что на границах Украины сосредоточено 100 тысяч российских войск, значит, 100 тысяч солдат и офицеров. Значит, эта цифра 100 тысяч человек плюс-минус там какие-то 5-10 тысяч в ту другую сторону, они постоянно фигурируют во всех публикациях и аналитических разработках, которые связаны вот с анализом того, что происходит в этом регионе. То есть говорить о какой-то принципиальном наращивании вооруженных сил российских на границе с Украиной по сравнению с тем, что было весной, или по сравнению с тем, что было, скажем, там пару лет тому назад. Ну да, примерно на 10 тысяч вроде бы увеличилось по сравнению с там двухлетней, трехлетней давностью. Значит, что это такое? 100 тысяч войск. Это примерно, будем так считать, это примерно 50 батальонных тактических групп. Mm-hmm. Вот, военные очень любят использовать этот термин, батальонные тактические группы. Это те войска, которые будут участвовать непосредственно в боевых действиях. Остальные войска, которые сосредоточены, в данном случае около границ Украины, это части обеспечения, поддержки, там, скажем, радиоэлектронной борьбы, части тылового обеспечения и так далее. То есть они в боях непосредственного участия не принимают. Значит, что имеется в распоряжении Украины? В распоряжении вооруженных сил Украины, ВСУ, имеется, опять же, по украинским данным, 80 батальонов тактических групп, которые, конечно, рассредоточены там, где-то они сконцентрированы на наиболее опасных направлениях. Это большое искусство военных, значит, так дислоцировать, так разместить свои войска, чтобы встретить наступающего противника именно там, где эти войска сосредоточены. Тут очень трудно мне говорить, потому что эти карты в Украине не публикуются, где там сосредоточены какие их части. Но, тем не менее, вот это соотношение 50 батальонных тактических групп и 80 батальонных тактических групп говорит о том, что быстрой победы, а может быть и вообще победы, быть не может. Другая сторона дела, она менее приятная для Украины, естественно, это превосходство России. Об этом все говорят, это тоже не секрет. В боевой авиации, в ракетах и, возможно, в средствах радиоэлектронной борьбы. Поэтому предсказать исход военных действий, если Россия рискнет развязать войну против Украины, ну, горячую войну, да, не гибридную войну, как сейчас, а горячую войну, предсказать исход военных действий очень трудно. Вообще, я должен сказать, что военные аналитики, они могут предсказать и предсказывают, иногда довольно точно, начальный этап военных действий. А вот очень не любят предсказывать, что может быть в результате. Потому что очень многое зависит в ходе войны от факторов, которые заранее неизвестны или очень плохо известны. Ну, например, морально-психологическое состояние войск. Мы знаем, что в Украине личный состав ВСУ, он очень сильно мотивирован. И это понятно. Это люди, которые будут защищать свою страну, свою родину, свои дома, если хотите, свои семьи. А вот насколько мотивирован личный состав российских вооруженных сил, я сказать не могу. Да и, наверное, и в России никто не может сказать, потому что мотивация, боевой дух, он проявляется в реальных военных действиях, в реальных боевых операциях. А таких операций после неудачной для России Чеченской войны, первой и второй, ведь и вторая Чеченская война, по сути дела, была в военном отношении проиграна, и пришлось уже, так сказать, решать вопрос политически, значит, путем чеченизации, так называемой, передачи власти и основной тяжести военных действий Кадырову, Кадыровым, его, их клану и, значит, бывшим, кстати, боевикам.
Ну, да.
Военная операция в Сирии, она тоже ни о чем не говорит, потому что это бомбардировка с воздуха тех, значит, тех вооруженных формирований, у которых нет средств ПВО. То есть это вообще как все равно, что охотиться вот на волков с вертолета. Абсолютно.
Да, или в зоопарке. В зоопарке так.
Ну или да, или так. То есть говорить о том, насколько действительно реально российская армия подготовлена к такой войне, насколько она готова воевать и ради чего она будет воевать, это очень трудно. Я думаю, что даже вот военно-политическое или какое-то там, да, управление воспитательной работы российского Министерства обороны, они, конечно, они дают какие-то такие положительные, наверное, оценки своей собственной деятельности, но иначе невозможно. Но на самом деле они тоже толком этого не знают. Это все проверяется только на практике, только в бою. И, наконец, нужно рассматривать самые разные варианты вот этой войны, которую Россия может развязать. Совершенно по-разному могут складываться, могут быть поставлены цели и задачи. Либо это, значит, скажем, оккупация частей Донецкой и Луганской областей, которые не находятся под контролем, которые сейчас находятся под контролем Киева. Либо это пробивание так называемого сухопутного коридора в Крым, либо это оккупация всей левобережной Украины. Это самые разные задачи. И самые в военном отношении, и самые разные политические цели, которые ставятся перед войсками, которые должны вступить в бой. И вот здесь опять-таки вопрос, а какие политические цели хотят достичь в Кремле или в Москве? Потому что любая война против Украины, если она начнется, горячая война, она неизбежно обернется вот этими самыми экономическими санкциями против всего населения России. А как оно будет это воспринимать? Невозможность, понимаете, поменять там iPhone или смартфон или что-нибудь в этом духе. Она обернется наращиванием. Причем никто не может сказать, каким именно наращиванием натовского военного потенциала и американского военного потенциала в зонах, прилегающих к российским границам, в Балтийском регионе, в Черном море. Никто не может сказать, насколько масштабным будет вот это увеличение. Наконец, но посмотрите, как будет выглядеть военный.
Так, что-то у нас с интернетом, друзья, сегодня какой-то полтергейст сплошной весь день. Сейчас мы наладим связь с Юрием Евгеньевичем. У него, видимо, что-то произошло с интернетом. Сейчас мы его заново наберем и продолжим разговор. Мы 42 минуты в эфире. Нас смотрят 1469 человек. 3547 лайки поставили. Напоминаю, пока у нас возникла пауза, друзья, что у нас буквально через 18 минут начнется эфир. Эфир с Альнуром Мусаевым, бывшим при Назарбаеве руководителем КНБ, Комитета национальной безопасности. И поговорим как раз снова о делах в Казахстане, собственно, что там произошло, какая информация, в принципе, является достоверной, поговорим о судьбе чиновников, которые арестованы и так далее. То есть это будет тоже не безинтересный разговор, обязательно
да.
Следите за эфиром. Юрий Евгеньевич, вы тут, что? Вы с нами? Юрий Евгеньевич.
Я с вами.
Да, у нас что-то у вас с интернетом произошло, на паузу мы выпали. Но давайте мы продолжим так. Мы буквально 43 минуты в эфире, у нас остается не очень много времени. Мы поняли ваш вывод, что вы со скепсисом относитесь к возможности проведения операции Москвой и начала ее. Я почему так настойчиво все время пытаюсь понять это, потому что... Но ведь они себя действительно загнали в тупик своими угрозами и обещаниями, которые, в общем, судя по оперативной оценке, являются не слишком реализуемыми, да, они ведь загоняют себя в больший тупик, потому что в какой-то момент Запад может ли на этих переговорах сказать, ну, давайте, давайте, вы же хотели, у вас там стоили сколько-то тысяч, по нашим оценкам, ну, попробуйте, начните операцию. В конце концов, не им же воевать, не американцам и не европейцам. Они уже заявили о том, что непосредственного вовлечения Соединенных Штатов Вашингтона не будет. Но для Москвы эти риски кратны. А вот если они не начнут операцию, на ваш взгляд, насколько, вы уже сказали, это для Путина будет осложнением внутриполитическим, но насколько это может демотивировать страны, я бы сказал, бывшего СССР, которые сами находятся под давлением или через военное присутствие, или через контроль элит, теперь и Казахстан, Грузия, отчасти Приднестровье, Молдова и так далее, мотивацией может послужить для избавления от российского военного присутствия. Если, так сказать, Москва не решится на операцию или тем паче ее проиграет. Насколько здесь военная и военно-политическая составляющая может стать, ну, скажем, решающей для освобождения от этого кольца зависимости от Кремля? Что бы вы сказали?
Ну, в каждой стране ситуация складывается по-своему, потому что если говорить о Казахстане, то у меня такое предположение, такое ощущение, что руководство, нынешнее руководство Казахстана, в котором доминирующую роль, видимо, играет и будет играть Токаев какое-то время, по крайней мере, оно находится в сильной зависимости от Москвы. Но я абсолютно не представляю себе, как казахстанские войска могут участвовать в каких-то операциях против Украины, потенциальных или гипотетических. Это вне, с моей точки зрения, это за пределами здравого смысла.
Извините, Юрий Евгеньевич, вот буквально с Пашиняном, да, там символическое присутствие ДКБ, но посмотрите, как его макнули. Его заставили вовлечься в эту операцию, да еще вот таким образом Кыргызстан-то остался в стороне. Да, отказался направлять свой контингент. Так что представить себе какую-то миротворческую операцию, в которой могут какие-то, там, помимо белорусов, те на все пойдут, понятно почему, а какие-то силы принимать участие, ну, она гипотетическая, но она не нулевая, с вероятностью нулевая, я бы так сказал.
Ну, вы знаете, я не уверен в том, что там 100 или 200 человек, которые Армения
ну, понятно,
выставила
да.
в эту... Они сыграют какую-то роль. Сложнее, конечно, с Белоруссией. Вот тут действительно там порядка 40 тысяч вооруженные силы. Но опять-таки вот многие, ну не многие, но есть такая точка зрения, что офицерский корпус, да и личный состав белорусской армии, белорусских вооруженных сил вовсе не горит желанием воевать с Украиной. Зачем им это нужно? Одно дело позиция значит, Лукашенко, другое дело позиция офицерского корпуса. Да и заметьте, вот тоже интересная ситуация. Лукашенко обещал, уж сколько он раз обещал признать Крым российским
да.
последние там месяцы, а так и не признал. Вот он говорил, да, я вот поеду в Крым, там посмотрю, чего там происходит, но и так и не поехал, несмотря, я думаю, несмотря на очень серьезное и жесткое давление со стороны Кремля. То есть для меня, и мне еще не совсем понятно, но опять-таки это моя личная точка зрения, кто, собственно, играет главную роль в взаимоотношениях Путина и Лукашенко? Может быть, вовсе не Путин выкручивает руки Лукашенко, а Лукашенко как-то вот как манипулирует Путиным. При всем том, что никаких симпатий Лукашенко не вызывает ни у кого сегодня. Да, я думаю, вообще ни у кого не вызывает.
Да,
но, тем не менее, очень, очень хитрый политик. И вот он не идет полностью на, так сказать, капитуляцию перед Кремлем. Так что здесь, на мой взгляд, не все так просто. Теперь, что касается того, что Путин может выступать теперь от имени какой-то группы вот таких, ну, авторитарных, диктаторских режимов, сложившихся на территории бывшего Советского Союза. Ну, он может претендовать на это. Но, вы знаете, опять же, я, может быть, с излишним цинизмом, но, тем не менее, не могу не привести вот высказывание того самого американского чиновника, о котором я уже много-много говорил сегодня. Когда его спросили, а что же, собственно, вот как вы относитесь к событиям в Казахстане и так далее, он сказал, вот, наверное, он напрасно это сказал, но тем не менее сказал, понимаете, Казахстан нас не очень интересует, пусть русские с ним занимаются. То есть даже если нынешнее казахское руководство как-то выступит, в одном плечом к плечу с Россией, вот в этой, ну, в дипломатической, конечно, не в военной, в дипломатической, в политическом плане, да я думаю, что никакого впечатления на Запад это не произведет. Потому что понятно достаточно, на мой взгляд, что и казахстанскому руководству, и той части московского истеблишмента, которое как-то завязано в истории с Казахстаном, вот в этой ситуации, которая возникла в Казахстане, им сейчас, их, на них особого внимания на Западе обращать не будут. Но будут заниматься своими делами, пусть занимаются. Понятно, что выгнать американские корпорации нефтедобывающие из Казахстана невозможно, ну, по крайней мере, в ближайшее время. А если попытаются, то будут какие-то ответные шаги. Да вряд ли попытаются. Так что на Запад эти заявления такого рода, они впечатляют, никакого воздействия не окажут, с моей точки зрения. Их волнует Москва, их волнует Россия, их волнует Украина. А вот то, что происходит к востоку, вот в Закавказье, скажем, это уже волнует гораздо меньше, особенно после ухода из Афганистана.
Но и этим можно объяснить такую несколько спокойную реакцию со стороны Вашингтона на происходящее. Я правильно понимаю?
Ну, я думаю, да. Я думаю, да.
Ну что же, мы 51, чуть больше минуты в эфире. Юрий Евгеньевич, спасибо вам за участие сегодня. Мы подробно поговорили на эти темы, но, конечно, всего обговорить невозможно. Я думаю, что в ближайшее время, по итогам того, что произойдет 10 января, потом уже 12 января и 13 января, и, соответственно, на переговорах в Женеве с американцами, на переговорах в Брюсселе с НАТО, Россия-НАТО, и после встречи ОБСЕ 13 января у нас найдется повод еще раз поговорить, оценить итоги всех этих трех событий и как их оценивать. Ну и посмотрим, может быть, наши выводы предварительно, ваши оценки, они найдут, в общем, место в реализации, так сказать, нам будет что обсудить. Спасибо огромное, а со зрителей я призываю оставаться на канале Фейген Лайф. У нас следующий, переходите по ссылке, будет эфир с бывшим главой КНБ Казахстана Альмиром Мусаевым. Посмотрите, будем обсуждать с ним судьбы ряда чиновников, которые арестованы, задержаны или бежали, ну и то, что происходит в Казахстане в целом. Спасибо огромное, Юрий Евгеньевич. До следующей встречи.
Спасибо
Да.
вам за
Всего
приглашение.
доброго. Да. Всего
До
доброго.
свидания.
До свидания.